История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Сегодня разговор как раз не о живой истории, а об истории 800-летней, скажем так. 8 веков назад жил такой человек, как Каупо. И главное не путать и нашей аудитории, и другой с Каупеном. Каупенс – это разбойник. Каупе – это совсем другое дело. Вот об этом человеке расскажет доктор исторических наук, который связан с Турецким музеем-заповедником Гунтис Замитис. Кто такой Каупе? Там же и могила даже есть в Турецком замке.
Да, ну это очень хорошо, что вы подчеркнули, что я связан с Турецким музеем, потому что Каупо – это место его резиденции, замка, очевидно. Но есть такой довольно убедительный гипотез, что там, где сейчас находится каменный замок Турайд, который, я думаю, все знают, хоть раз в жизни там побывали, но что там под низом есть...
Еще один замок,
это точно Ливский замок. Ну, является ли это замком Каупо? Об этом были некоторые споры, но все-таки мы довольно уверены, что это замок Каупо.
Каупо, тот, который сейчас, или тот, который внизу?
Тот, который под низом, и который вместо этого построен потом каменный замок. Каупо был лив
по народности.
Да, по языку. Но, как вы знаете, в Латвии жили в 13 веку многие народности, которые мы условно называем древними латышами. Это латгалы, сели, курши, земгалы. И один народ, который говорил на финно-угорском языке, это ливи. Да? Ну, и территория ливов была около реки Даугавы. И вторая часть Ливов жила там, где сейчас Турай, Турецкая область. Ну и Каупо был, как хроника его называет, квазирекс, что значит, ну можно перевести, как будто король, значит, самый влиятельный из всех турецких Ливов. Трагедия Каупо такая, что он начал сотрудничать с крестоносцами, потому его образ иногда трактуется как предатель. В наши дни, может, мы смотрим по-другому на Каупо, что он, может, был такой...
Просветитель больше.
Да, который проложил этот путь к западной цивилизации, да, что он повернулся в эту сторону, делая этот выбор.
Да, это мы издревле знаем, что, в принципе, нет у латышского народа предводителя, который бы не вызывал в народе имя предателя, к сожалению.
Ну да. Каупо тоже, это мы должны благодарить такому другу латышского народа, если так можно сказать. Это Гарлиб Меркель, который в начале 19 века хотел в латышах пробудить такие национальные чувства, национальное самосознание. И он тогда написал такую поэму «Ванем имант», где он подарил латышам такого героя, придуманного. Ну, герои были из хроник, но Иманта был такой похожий на Лачплесис, герой, который сражался с немцами, и Каупо был его другом, который стал предателем. И с тех пор Каупо иногда вот этот образ как предатель своего народа такой.
Да, так прославился и так и сяк. Но, в принципе, Каупо очень интересен и тем, что так много свидетельств осталось о его жизни, даже по годам. Вот 1206 год он посетил Германию и Рим, там 1217 он погиб, в 1191 году он принял христианство, 1203 год, как раз не в 2006, а в 1203 он отправился в Германию и в Рим, а в 1204 вернулся в Ливонию, 1206 год Каупо отвоевал свои земли. А за что воевали в то время? Тоже за земли? Кто был противником?
Это нужно понять геополитической ситуации того времени. Народы Балтии были последними язычниками в Европе, так же как эстонцы, так и ливы, курши, земгалс, эльбы, мы были последними язычниками. И с востока приближалось православие, с запада приближался, ну, христианство в западном варианте. Остаться посередине было трудно. Ну и то, что в это время тоже происходило, борьба между влиятельным людьми, ну, процесс централизации, земголов, которые довольно, ну, успешно это происходило, ну, другие старшин сражались между собой, ну, как за влияние, это, я думаю, эта формула, как будто король, об этом указывает, да, что он был влиятельный, может, самый влиятельный, но все-таки как будто ему надо было найти какие-то аргументы, чтобы отодвинуть других, ну и принять христианство в одном или другом варианте, это был дополнительный аргумент, с помощью которого можно было закрепить свою власть.
Когда он поехал вот через Германию в Рим, он с кем поехал? С
епископом... Это был Теодорих. Теодорих это был помощник первого, который...
Ну, Альберта.
Ну, Альберта, да, но первый, который был уже Мейнард. Мейнард. Перед Альбертом, первый епископ. Да. Ну, Мейнард крестил там Ливов Даугавы, а Теодорих отправился в Турайду. И, очевидно, Каупо был довольно лояльный к нему. Он поселился в Турайде. И когда он ехал в Рим, тогда он взял с собой Каупо. Каупо – первый представитель балтских народов, который встречался с папом, причем с папом Иннокентием III, который был одним из самых, но до сих пор является одним из самых влиятельных папов римских.
Он подарил ему даже Библию.
Библию, да, которая хранилась в Домском соборе, но как-то погибла.
И дал ему имя какое-то другое.
Ну, это один из вариантов. Мы не можем знать, как Каупо назывался в действительности. Есть такой вариант, что Каупо – это от слова Якоб, что это христианское имя, которое принял Каупо. Ну, вы понимаете, что финно-угрский народ, они, ну, некоторые вот эти буквы не произносят, да, эстонцы и так далее, F-буквы у них нет. Латыши тоже, Фридрих, латыши называют Пидрич, да, иногда.
Да.
Но это влияние. И Каупо, ну, как будто Якоб, ну, вот в ливском варианте, что это звучало так, ну, полностью уверенными нет, а без других вариантов, но такой вариант есть, да.
Как можно объяснить то присутствие столько информации о Каупо, сохранившейся? Это благодаря хроникам Индритиса?
Хроник Индритис, да, или на русском варианте можно. Генрих, да, хроник Генрих. Довольно много сведений, но я думаю, и сама личность Каупо, он был активным в этом периоде. Он был хороший, ну, союзником. В 1210 году он спас Ригу от нападений куршев. Курши чуть-чуть не...
Курши были прямо викинги.
Да, прямо
так,
викинги.
Завоеватели.
И, ну, в принципе, это день все средневековья, когда курши ушли с Риги, отмечали, как мы сегодня отмечаем день Лачплейсис, да, ну, приблизительно так, потому что опасность, что курши...
Жестокие, да,
да,
и завоевывают Ригу.
И Каупо был один из тех, который своей дружиной пришел и помог отразить это наступление.
Вы сами видели хроники Индритиса? Держали, ну, в руках?
Нет, ну, конечно, оригинал нет, но такого настоящего оригинала тоже нет. Есть некоторые, ну, какие-то, ну, аракисты, когда рукой переписано,
да.
Есть некоторые варианты, это, в принципе, в Польше хранятся оригиналы. Ну, на латышском языке она много раз издавалась и переиздавалась. У меня дома хранятся и русское издание, и первое издание, и хроники, и второе издание с комментариями Эвальда Мугуревича, нашего археолога, да, известного историка. Так что хроника доступна, она, конечно, есть оригинальные тексты на латинском языке, и перевод на латышском, есть и русский перевод, есть и английский перевод.
А вообще писали на латинском, да?
Писали на латинском, да, хроник тогда того времени на латинском языке.
Так интересно.
Тогда вся интеллигенция того времени, люди образованные, да, и говорили между собой, духовенство, ну, между собой.
На латинском?
Ну, если Ливония, потом образовалось такое государственное образование Ливонии, Тогда это очень интересно. Средневековье, каждый слой имел свое право. Рыцарство, христианство, духовенство. Ну, в Ливонии каждый слой еще говорил на своем языке. Рыцарь говорил на немецком, духовенство на латинском, и крестьянин говорил на местных языках, на эстонском, на латышском, латгальском, потом на латышском, куршках и
вот так. Но вот ливы как раз финно-угры с эстонцами-то и воевали.
Нет? Ну да, конечно, это ситуация 13 века, это трудно
это
нам понять.
Да.
И так есть, может быть, ливы не имели такие враждебственные отношения с эстонцами, как латгалы, которые со время, но все-таки все походы в это время были против эстонцев, и эстонцы ходили сюда, и также убивали, грабили и так далее, и были походы против эстонцев. Ну, Каупа погиб тоже в бою с эстонцем.
1217
году, да.
И 22 сентября.
Да, его...
Вот-вот у нас будет, как сказать, день памяти.
Да, и он остался без наследников и все свои...
Но у него же были сын и кто-то еще
нет,
был.
Ну, его
невестка,
сын и...
Ведекле.
Муж его, дочерь, как это на русском языке?
Я же говорю, невестка.
А, да.
Ведекле.
Мужчина. Дочь была за...
тоже... замужем.
Да, Ване.
А, так он остался.
Да,
зять
и сын погибли в боях с эстонцами. А, может, у Каупа оставались дочери, которые не имели наследства. Ну, вы знаете, что есть такой прославный, известный очень род прибалтийских дворянинов, ливен, межотнийский замок,
да.
Анатол
конечно,
Ливен,
да, да.
который известен в войне за независимость Латвии, он был руководителем русского отделения, которое тоже сражалось с красным, он был владелец межотнийского замка, они ливены, потому что они считают, что они потомки Каупо, Ливов, и также собор Марии Магдалены в Риге. Вроде бы это внучка Каупо, которая была Магдален, и она была патронесса и даже аббат.
Аббатесса.
Да, монастыря. Это известие такое довольно...
Сомнительное, скажем, под вопросом.
Да. Но то, что Ливен были уверены, что они являются потомком Каупо, так же, как есть такой Унгерн Штенберг, который тоже считает, что они происходили из этого рода Каупо.
То, что потомки есть, не совсем некоторые подтвержденные,
да.
Люди иногда сохраняют свое генеалогическое древо. И с 13 века тоже, оказывается, можно сохранить.
Да, но почему мы так много говорим о Каупо, я думаю, видите ли, так что такие негативные герои или противоречивые, они интересные, они показывают тоже противоречия эпохи. И о них более интереснее писать и интересоваться о них, потому и образ Каупо до сих пор актуален, есть повод для дискуссии. Был бы правильный выбор Каупо, он действительно был первый, который искал какую-то возможность повернуться к Западу или предатель, но все-таки вот эти дискуссии, я думаю, будут вечны, да, и тем он интересен.
А сколько земель вообще было у Каупа? Я знаю, турецкий замок, а еще много земли?
Трудно, конечно, определить, но это территория, которая от Турайд к сторону Раганы, Кримулда, да. Как мы знаем, он был похоронен или самой Кримулдской церкви, или около Кримонской церкви.
А,
да.
Или Викшчела.
Ну, и Викшчела тоже такой вариант. Такой вариант тоже есть, да. Но вероятнее, что он Кубиселе, как тогда назывался. И там, как вы знаете, есть такой маленький курган, который раньше считали, что это действительно могила Каупо. Но Каупо тоже интересно, его последний путь, что его сожгли.
Ну, по традиции.
Да. Ну, нет, да, это ливская традиция, да. Христианская вера, католическая.
Правильно.
В это время было против труп сожжения.
Да.
Так что тоже интересно. И его вроде бы там похоронили, но в 19 веку там прибалтийские немцы тоже провели раскопки, ничего не нашли там.
Это уже в 19 веке.
Да, ну, 19 веку,
сейчас,
да.
И сейчас уже нечего искать.
Да, но там сейчас такой маленький памятник, Каупо, который тоже была буря.
Вот это летом.
Да, было. Прошлым летом.
Прошлым
летом, когда земгал были эти большие повреждения, ну, видим не так. Но все-таки дерево ломалось, и памятник был тоже раскален на две части. Ну, сейчас реставрирован, но это может тоже так символически противоречие Каупо, памятный знак, который тоже такая бурная жизнь.
Да, бурная жизнь. Ну, никаких портретов не сохранилось.
Портретов, конечно, нет.
Конечно,
да,
нет. Да, и то столько много времени, свидетельств.
Да,
а вообще, в свое время, когда епископ приезжал в тот же самую Турайду, то это же они приезжали не на 3 дня, не на месяц, а по полгода они там жили.
Да.
Со всем двором приезжали. Это было очень даже тяжело содержать местным такую ораву людей.
Да,
так было, да?
Ну, так
было. Потом они перемещались еще куда-то.
Во время Ливонии, когда уже этот порядок был такой более стабилизованный, тогда епископ 3 главные замки, которые он одну часть года
посещал.
Да,
Рим, это была Турайда?
Турайда не было такой центральной. Лимбажи, Рауна и Кокнесы. Вот эти были главные. Раун была до февраля. Он находился в Лимбаж, кажется, потом приезжал Раун. Летом он находился в Кокнес. Ливонский орден, главные замки были Цесис и Рижский замок. Но Цесис была как будто тоже столица, ну, до того времени, да, орденских владений. Но это другие вопросы.
Это другие вопросы. Я тут в Валмире тоже была, мне очень понравился, как восстановлен.
Да, это интересный вариант, да.
Так восстанавливается, вот в Кокнесе ничего, как бы, так все это стоит. Ну, и не трогается, ну, и не разрушается.
Я думаю, есть у нас все-таки различные варианты, как раз сохранить каменные замки. Один вариант Турайда, который такой научный поход. Бауск, который как будто сделали заново, не смотрели каким. Дуабеле и сейчас Валмир. Как вы видите, там стеклом покрыто и так далее.
Интересно,
очень
интересно.
Что сохраняется.
Первые, по-моему, были в Вентспилсе, когда сделали тоже по-новомодному, по-современному все это сделали, невзирая ни на что. Бауске мне как-то было немножко жаль, потому что казалось, что его можно реставрировать как-то, но сделали сделали. Так что Каупо 22 сентября, день памяти его, ну, может быть, и вспомним.
Да, мы вспоминаем, и Турайда происходит то, что были в прошлом году интересное такое мероприятие. И даже представитель католической церкви, профессор Андрес Приеде, тоже провел перед такой дискуссией, научной дискуссией, ну, такой короткой богослужении, памяти души Каупо. Я думаю, очень-очень корректно. Как и был, не был, он все-таки исторический персонаж, о котором мы говорим и которого помним. Ну, как мы знаем, в Эстонии имя Каупо довольно распространенное. Ну и Латвии тоже известный. Да, один сдал своему сыну имя Каупо.
Значит, надеется.
Да.
Значит, надеется.
Что будет исторической персоной, личностью. Да.
Личной.
Я уже такой философический сказал, что такие противоречивые персонажи, или даже негативные, они всегда более интересные, чем такие прямые. Видите, ну, на противоположном берегу реки Гауи, тоже гауские ливи жили, но там вождем был Дабрилс, Сатзелский замок. Ну, как мы видим, что Дабрилс все время все-таки не хотел сотрудничать с немцами. И в 1206 году, когда Каупо занял обратно свой замок, крестоносцы с помощью земголов напали тоже на Сатзел. Но Сатзел простоял на этот раз. Ну, Дабрилс вроде бы такой правильный, который сражался против крестоносцев и так далее. Ну, почти все знают Каупо, но очень мало людей, которые знают слово Дабрилс.
Первый слышал.
Да, но он Лив тоже. Ну, имя звучит по-балтски добрелся. Это латгальское имя или куршское даже. Так может быть, что народность вождя не совпадает с подчиненными.
С подчиненными. Да. А Турайда название это ливское?
Там есть такой вариант, что это может быть скандинавское. Турайда – это, ну, божий сад, как будто переводим. Айдес там,
красиво.
Ну, да, да, ну, ливском...
А с какого языка? С ливского?
Вроде бы с ливского, но влияние через скандинавские языки, очевидно. Ну, видеть, ливская культура имеет много элементов скандинавской фибулы и так далее. И происхождение Лива вообще как этноса довольно сложное, и там, очевидно, скандинавский элемент тоже есть. Может быть, это слово «турайд» тоже показывает на эти скандинавские связи. Так же, как «кокнес», «кокенхозен», ну, трудно сказать, или прямо это из Скандинавии, или как будто через ливский язык.
Работы ведутся сейчас в Турецком замке?
Ну, помаленьку там все время реставрационные работы немножко так делается, и, ну, я думаю, что мы тоже, может быть, в следующем году какие-то маленькие раскопки тоже проведем.
Там, вы же археолог, ну,
да, да, ну, да, я копал в Сатызельском замке. Сейчас недавно, в этом летом вышла как раз книга о Сатызельском замке.
А где такой Сатызельский?
Сатызельский замок и Сатызельская земля, так переводится. Сатызельс пилсун земе. Я написал об археологии, о раскопках. А моя коллега из Турецкого музея Лигит Бейтинь написала о том, что происходит в Сатызеле в Средневековье, как там ливское хозяйство развивается и так далее. И Эгил Емельянов, тоже археолог, он таки часто Сатызеле как в древних почтовых карточках изображений Сатызеле такого времени.
Так где это?
В Турецком замке.
Это там же? Там. А Сатызеле, земля, это тоже?
Сатызеле это там, где Сигулд сейчас. Сигулда, то Аллаж вот эту сторону. Аллаж там потом ограничивается Даугавским ливом. Ну, в принципе, это интересно, что приход, средневековый приход, в принципе, совпадает, очевидно, с территорием древней земли.
Очень возможно, да.
Да, да. И потому мы можем написать такую книгу, ну, Сатызельский замок и Сатызельская земля, мы можем приблизительно смотреть, какие были владения Добрелиса. Хотя он должен тоже был вроде бы подчиниться Каопо, который был как будто королем, но, очевидно, это была все-таки конкуренция один. Он тоже себя считал господином своей территории.
Да, и не хотел подчиняться.
Не хотел, и потому Каопо, может, искал аргумент и увидел, что западное крестьянство – это хороший аргумент.
А раньше давали ленные грамоты.
Да.
Вот ну, как на эту землю у кого-то есть ленные грамоты, сохранились? Никто не предлагал.
Нет, эта земля епископ принадлежала. Да, он передал епископ. Земля Сатызеле, она потом была действительно передана имуществу. Дворянинам. Но хотя и местные тоже сохранили. Мы знаем, что инцием, это не инц, обычно это так кошку называют, но это совсем другое, да, другое. И это хинце, это ливский старшин, который получил этот участок земли по ливскому праву. Не по немецкому, а по ливскому праву, но он был тоже вассалом.
Но нет претендентов со своими ленными грамотами сейчас. То есть это все-таки, как бы там ни говорили, что на века и на поколение в поколение все-таки имеет свой конец ленные грамоты,
ну,
тоже.
Да, конечно.
Как все имеет начало и имеет свой конец. Но история все-таки столько сохранила Каупа. Я думаю, он был достоин.
Конечно, конечно, интересная личность. Я думаю, стоит его помнить.
Спасибо. У нашего микрофона был доктор исторических наук Гунтис Земитис.
Меня зовут Сандра Стабинге. Я призываю всех и каждого опросить себя, опросить своих бабушек, опросить своих соседей. Может быть, у вас есть ваше родное растение. И родное растение, то, которое по наследству считается тем, кто 30 лет и больше выращивается в нашей стране. Если он уже больше 30 лет, он уже как наше национальное богатство, потому что эти растения, они же меняются. Они адаптируются к земле, к хозяину, к климату, и они более устойчивы из этого. И обычно каждый садовод, он же семена собирает от самых лучших растений.
Да.
И значит, получается такая народная селекция. И с этой народной селекцией множество разновидностей у растений только увеличивается. И мы пытаемся людей будить, чтобы они осознали эту ценность, которая есть нашим местным растениям, эту ценность, которую наши предки всю жизнь выращивая, работая, нам передали. Потому что тенденция в мире – это все забывать, это все считать ничем особым.
Да.
И даже когда мы ходили в экспедициях в Латгале, например, мы шли к людям и спрашивали, может быть, у вас есть какие-то растения?
Старые семена, например.
Старые семена,
да?
Или старые растения, которые выращиваете обычно. Первая реакция – нет, у меня ничего такого нету. У меня только огурцы 30 лет я выращиваю. Так огурцы 30 лет сам – это уже такое особое растение, которого надо ценить и дарить, и сеять, и дальше давать. И таким образом, с каждым, поговоря, можно найти что-то свое.
К сожалению, очень много сейчас новых сортов, новых видов. Возьмем хотя бы яблоки. Когда-то были сиполыни, когда-то были антоновки, графенштейны.
Графенштейны,
да. А сейчас что? Сейчас у нас польские яблоки.
В магазинах польские. С яблоками в Латвии в целом очень хорошая ситуация, потому что у нас институты, которые Добеле и Пуре,
да,
они заботятся насчет наших старых сортов тоже. Они разрабатывают новые сорта, которые у нас хорошо растут и которые зимой могут прожить.
И зимовать.
И зимовать. И они тоже содержат коллекции наши. И с яблонями тоже довольно-то много садов есть еще. И что я хотела бы сказать, перед тем, пока какую-то старую яблоню срезать, все-таки нужно посмотреть и узнать, что это за сорт. И может быть этот сорт из старых и ценных. И иногда есть смысл его сохранить. Если нельзя старого дерева сохранить, можно его переставить в новое.
Ну да, семечко-то есть в яблоке?
Не-не-не-не-не, с семечками нет. Яблоку только можно ветками. Потому что если семечко, то там получится что-то уже новый сорт из селекции. Для того, чтобы собирать семена и сохранять, нужно азбуку биологии учить,
знать,
как размножаются которые растения, которые сами опыляются, которые с другими скрещиваются,
которые отростками, которые корешками.
Учиться нужно.
Скажите, вот у вас много фасоль, по-моему, да?
У меня много сладкого горшка.
Горошек.
Горошек, да. Потому что у меня были одни такие низкие, и я всем спрашивала, есть ли у вас горох. Все говорят, нету. Но у бабушки были такие большие, такие сладкие. Я спрашиваю, а где они сейчас? Ой, нет, уже давно не посадим. И так мне люди, многие говорят, нет, мне же надо что-то делать. И я узнала, что в генбанке нету. И тоже Прикуле, там есть наши научные, они заботились насчет серого горошка и того, который желтый.
Да.
Но насчет сладкого никто в Латвии коллекции не собрал. Я подумала, что делать? Мне нужно собирать коллекции. И так мне сейчас уже 30 видов. Конечно, одни из Эстонии, одни из Литвы и из Дании, потому что мы дружим там с тоже людьми, которые старые семена сохраняют. Но люди как-то нашлись и дали. И я очень тем рада, что есть чего что можно, заботиться, да, и сохранять.
Я помню, лет 20 назад у меня мама выращивала уже черного принца, и бычье сердце, и такие, как лимончики.
Да, помидоры в Латвии очень-очень разные. Мы богаты, и они держат наш этот генофонд сортов и выращивают, и дают людям.
Никогда не задумывалась о том, что надо сохранять в генофонде вот такие вещи. Мне казалось, что это само собой разумеется.
Само собой разумеется, и мы так много уже потеряли, ужасно.
А вот сейчас что мы потеряли? Можете что-то припомнить?
Тот самый, что я говорила, горох, люди говорят, что нет. Сейчас у кого есть свои пшеница? У кого есть свой рожь, у кого есть свои межи. Раньше ведь было в каждом дом свои, а где сейчас?
А сейчас, наверное, нет спроса.
У меня тоже, когда я проснулась, я поняла, у меня же была у бабушки прекрасная картошка, которая, когда делать пюре, была очень-очень желтая, да, и да, очень хорошо рассыпчатая. Я поехала обратно в дом, и там уже их не было.
Ай, какая желтенькая,
слава
красивая.
Богу, у соседей были. Я пошла к соседям, говорю, дайте мне, пожалуйста, хоть 10 картошек.
Чтобы посадить.
Чтобы я посадить. И я их, где я меняла свое место жительства, я их с собой все время везла, и чтобы сохранить эту картошку, чтобы она была.
А сорта есть?
Мы называем его «желтые и поздние». Сорта уже забыли люди, там друг друга давали, и тоже растения меняются. Они меняются со временем, и иногда что-то прекращается. Поэтому мы говорим, мантоте культура ауги, а название шчирне, который сорт, это коллекционеры используют, потому что Антоновка – это сорт. Понятно, или да. Клон.
А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.